Друзья, господа, товарищи, как угодно, всем привет. Меня зовут Андрей Захаров, это канал Insider Life, и это стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. Как вы знаете, мы часто говорим не только о том, что находят расследователи и исследователи, но и о том, собственно, да, каким образом они приходят, как они делают материал, как они собирают, упаковывают. И сегодня как раз оба гостя будут говорить, я буду спрашивать не только о том, что они нашли, но и о том, как сложную, объемную, даже иногда колоссальную фактуру упаковать в удобоваримую историю. Например, в издании «Хроники» вышел путеводитель, как они его называют, по однокурсникам Путина. Самый известный однокурсник, наверное, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, но есть и другие, и многие из них, видимо, благодаря тому, что когда-то сидели за одним столом на юрфаке ЛГУ рядом с Путиным, чего-то получили. Как эту фактуру упаковать? Поговорим с главредом «Хроник» Александром Шуршевым. Потом в «Верске» вышел календарь. Но календарь на очень тяжелую тему — календарь домашнего насилия. «Верска» проанализировала сотни судебных решений о домашнем насилии за этот год, и получилось, что каждый день в России рассматривается дело о домашнем насилии. Сделали календарь, ну и, собственно, собрали статистику. Это исследование представит редактор проекта Владимир Шведов. В конце, по традиции, расскажу о материалах, на которые стоит обратить внимание. Но попрошу вас также ставьте лайки, если уверены, что контент будет годный. А если не уверены, ну, дождитесь конца и там уж определитесь. Вопросы мне, гостям, кому угодно, можно задавать либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, либо в чате, собственно, стрима в Ютубе, я туда периодически заглядываю. И уже после представления материалов, на которые стоит внимание обратить, будет еще одна традиционная рубрика, мы называем ее «Лайфхак», но сегодня скорее будет «По следам напечатанного». Как я уже сказал, наверное, самый известный однокурсник Путина — это Александр Бастрыкин. Но на самом деле, когда я стал читать материал «Хроник», увидел довольно много знакомых имен. И часто ловился на мысли: нифига себе, а он тоже, оказывается, учился с Путиным. Там и номиналы, и глава Верховного суда, и много кто еще. И давайте как раз по этому путеводителю пройдемся вместе с главредом «Хроник» Александром Шуршевым. Саш, привет.
Привет.
Да, я забыл сказать, что ты не единственный автор, да, там целый коллектив все это составил.
Да.
Смотри, меня еще поразило, что эти люди встречаются. Я предлагаю прям начать с места карьер, показать фотографию с встречи однокурсников. И у меня к тебе вопрос. Я правильно понимаю, что вот реально они там как все выпускники, да, и в данном случае выпускники юрфака и ЛГУ 75-го года с Путиным периодически встречаются? Расскажи, пожалуйста, подробнее.
Да, ну, на самом деле, вся наша история началась с того, что мы, изучая одну из однокурсниц по фамилии Подносова, раньше она была Лунёвой, которая недавно заняла должность председателя Верховного суда, мы обнаружили перелет совместно там другой однокурсницей в Горно-Алтайск в 2017 году. Вот, и, собственно, это нас навело на мысль, что, ну, видимо, там какие-то встречи проходили, потому что, ну, Горно-Алтайск, конечно, это популярное направление для путешествий, но всем известно, что это место еще любит Путин. Все читали расследование про купание его в крови из рогов и так далее. Вот. И, собственно, мы внимательно присмотрелись к тому, что происходило в 2017 году в Горно-Алтайске. Мы нашли других однокурсников, и известных, и совсем неизвестных, которые тоже летали вот тогда на Алтай. Это позволило нам подтвердить то, что вот эти люди, они действительно однокурсники, потому что они связаны друг с другом. Все они летели на одном самолете из Петербурга, и все вместе они также вернулись. Вот. Изучая уже потом конкретных людей, мы нашли целую подборку фотографий с разных встреч. Они проходили, по крайней мере, раньше достаточно регулярно. Мы подтвердили, в том числе, созвонившись с одной из однокурсниц, что такие встречи действительно проходили. Она, правда, сказала, что после ковида таких встреч не было, но мы нашли фотографии, что такие встречи все-таки были. Возможно, ее по каким-то причинам на нее не позвали. Вот. Но люди действительно часто встречаются. А вот та фотография, которую ты показал, это одна из давних встреч, но так получилось, что на ней оказались все вместе, ну вот, наверное, одни из самых влиятельных однокурсников. Тут и номинальный держатель там, активов Путина, и всякие бывшие силовики, и предприниматели и так далее. Ну вот такая вот очень необычная компания, ну, которая вот приходит на встречу и вот так фотографируется.
Напомню, да, еще раз, юрфак ЛГУ, 75-й год. Давай мы поговорим про новых, там действительно есть интересные, но давай вот тем, кто не в курсе, да, кто из выпуска юрфак ЛГУ сейчас в России, ну, реально человек влиятельный, да, то есть кто вот взлетел на вершину, очевидно, благодаря дружбе с Путиным. Ну, Бастрыкин я сказал, да, вроде и жена его тоже училась, ну и, соответственно, дальше кто еще?
Его бывшая жена училась, она никуда особо не взлетела, потому что, тоже любопытный факт, в начале 2000-х годов, когда Путин только стал президентом, она работала в петербургском АБЭП, наверное, это называется, экономическая полиция, она попалась на, что вроде взятки, причем эта взятка была сделана скидками на куртки. Об этом писали петербургские журналисты вот еще в то время. И, собственно, на этом ее карьера закончилась. Но она никуда не потерялась. Насколько мы понимаем, она работает в юридическом бюро ЕПАМ, который создал еще один однокурсник Путина по фамилии Егоров. Вот. И несколько лет назад она даже читала там лекции для предпринимателей о том, как подготовиться к проверкам силовиков. Ну вот, видимо, используя свой давний опыт, вот она такие вещи там делала. Из тех, кто до сих пор еще остался на вершинах власти, ну, я бы назвал Подносову, которая недавно стала председателем Верховного суда. И на самом деле, ну, вот это самые два влиятельных человека, которые до сих пор еще остаются во власти. Но с того момента, когда Путин стал президентом, на самом деле целый ряд его однокурсников занимали очень высокие, большие должности в силовых структурах. Еще до создания Следственного комитета однокурсники просто один за другим занимали одно и то же место. По-моему, они возглавляли СК при МВД. Сначала один однокурсник по фамилии Мазюков, потом другой однокурсник по фамилии Аничин. Ну вот, сейчас они уже не у дел, но тоже пристроены. Мы еще обнаружили, что очень многие работают в каких-то структурах других однокурсников. Ну то есть вот они так пристроены. Очень дружная группа получилась у Путина. Кто-то, как вот я сказал, пристроен там в адвокатском бюро ЕПАМ, кто-то пристроен у крупных бизнесменов Рагимова или там Хмарина. Ну вот, никто не забыт. Все как-то дружат до сих пор.
Ну, я как раз, да, давай, вот, мне кажется, ну, Бастрыкин, Подносова, да, публично известны, но есть вот там два человека, которых я, честно говоря, называю номиналами Путина. Да, это, собственно, Витя Хмарин, как его, значит, называют, да, и второго, вы еще про второго сказали. Вот расскажи, пожалуйста, про номиналов Путина, то есть как его однокурсники стали его номиналами и что они держат в его интересах. Вот про Хмарин вроде бы, сколько я помню, держал в свое время вместе с тамбовскими бандитами, да, долю, видимо, Путина в петербургской топливной компании, да. Есть еще второй номинал, расскажи, пожалуйста, про них.
Да, ну, Хмарин — это какие-то такие, я бы сказал, ну, ресурсные активы. И, ну, собственно, про Хмарина очень много писали. То, что он является однокурсником, тоже много писали. Есть еще такой Владислав Копылов, про которого писал проект не очень давно. Он совсем неизвестным был вот до того, как о нем написал проект. На его офшоры, которые зарегистрированы на него, была записана, например, водка Путинка. он был держателем медиа-активов, и сначала там в Петербурге, потом федеральных активов. Вот. Ну, когда проект писал о нем, они использовали характеристику, которую Копылову дал один из источников, который назвал Копылова, ну, просто бомжом. Вот. На самом деле бомж не бомж, но вот он оказался однокурсником Путина. И что мы еще достаточно забавно нашли, у Копылова есть, ну, видимо, вторая жена, и он ее тоже как-то пытался продвигать. Она работает в некоммерческом партнерстве, которое занимается развитием спорта, которое Копылов, соответственно, возглавляет. И несколько лет назад она была членом Общественной палаты Санкт-Петербурга. Как она туда попала и чем она там занималась, не очень понятно. Нашли сведения о том, что она там пыталась что-то писать про школьное питание. Когда ее полномочия закончились в Общественной палате, вот сейчас она называет себя нутрициологом и продает БАДы. Вот. Есть еще один однокурсник, очень крупный бизнесмен. Это Илгам Рагимов, у которого тоже много активов. Он держит там активы в сфере недвижимости, какие-то торговые центры и так далее. И у него тоже пристроены целый ряд однокурсников, ну, которые сейчас уже на пенсии многие.
То есть, получается, такая пирамида из однокурсников. Сейчас я вернусь к Рагимову. Вопрос из чата. Мы говорим про одногруппников, да, то есть тем, с кем человек был в одной группе, да, там уже разные кафедры и прочее. Или это именно широкий спектр, вот все, кто, не знаю, там, хоть раз на общем потоке посидел с Путиным, теперь могут быть от него, получить от него или от его приближенных блага. Вот о какой группе, о каком количестве людей мы говорим?
Да, на самом деле мы начали со списка, который висел на сайте СПБГУ, бывший ЛГУ, выпускников 1975 года факультета юриспруденции. Там, видимо, была не одна группа, потому что мы находили, что несколько человек вот из этого списка, их в СМИ в разное время называли старостами там, группы Путина. Видимо, там все-таки несколько групп. В этом списке было 120 человек. Понятно, что группы такие большие, наверное, не бывают. И тогда, наверное, не бывали. Но вот их всех называют однокурсниками. И судя по тому, каких вершин они добили... Вот на самом деле ты в самом начале эфира говорил о том, как упаковать это. У нас было много обсуждений того, как рассказать, ну, потому что количество людей большое, про многих уже что-то известно, про кого-то вообще ничего не известно. Мы сначала думали построить таким образом, что, ну, вот как Путин шел по своей карьерной лестнице, и кто всегда шел вместе с ним в разные периоды его вот этого карьерного пути. Не все вот здесь получилось у нас сделать именно так, как мы изначально задумывали. Потому что какие-то люди там появлялись там, в 90-х годах, потом пропадали, потом появлялись спустя 20 лет и так далее. Но вот то, что мы прямо увидели, что на протяжении там, всех лет, начиная с окончания ЛГУ, он он везде работал со своими какими-то однокурсниками. Сначала это было КГБ, куда он пришел с двумя однокурсниками. Ну, по крайней мере, мы нашли сразу двух однокурсников. И это было известно, что он не один пошел в КГБ после ЛГУ. Но вот мы просто нашли в воспоминаниях петербургских ФСБшников, они прям открыто рассказывают и называют фамилии, кто пришел вместе с Путиным в КГБ тогда работать. И эти люди оказались в том самом списке из 120 человек, который был опубликован на сайте СПБГУ. Потом, когда он работал в петербургской мэрии, там опять были однокурсники, некоторые с ним до сих пор как-то работают. Там вот есть такая Тамара Гаврилова, которая работает, ну, насколько я понимаю, до сих пор в НТВ. Она работала с Путиным еще вот в начале 90-х годов в петербургской мэрии. Ну и дальше он.
А в НТВ
тоже
отправил, когда НТВ захватывали, насколько я понял, да? То есть как бы в НТВ он десантировал в момент, вот когда громили НТВ в начале нулевых, насколько я помню, да?
Да, и это тоже такая любопытная подробность, что ну, мы привязали сразу двух человек вот к этой истории с разгромом НТВ. Был такой Ванюшин, следователь, который тоже учился вместе с Путиным. Насколько я понимаю, он умер, насколько я помню. И он непосредственно участвовал в аресте бывшего владельца НТВ Гусинского. Вот. И вторая однокурсница – это Тамара Гаврилова, которая вот тогда была десантирована в НТВ и с тех пор там работает.
Да, я тебе
она там занимается говорю, что вот кадровыми вопросами, финансовыми и так далее.
Я тебе перебью. Ты говоришь, что в Смольном тоже однокурсники, и получается уже в Москве Бастрыкин, Подносова, да? То есть вот опять же...
И в Москве было много однокурсников. Очень много их было в силовых структурах. Ну вот то, что я называл СК при МВД, СК при прокуратуре тоже возглавлял однокурсник. Есть Бастрыкин, есть Подносова. Был однокурсник там во главе Московского Росимущества, который потом попал под уголовное преследование, и его защищал другой однокурсник, который стал адвокатом. Ну, в общем, такая очень сплоченный коллектив получился.
Да, и, кстати говоря, да, давай еще раз напомню, да, то есть Бастрыкин у нас, Подносова у нас, там номиналы, есть еще, ты сказал, как раз адвокат Егоров, да, через который, например, там финансировался дворец Путина, к слову, да, довольно известный персонаж ЕПАМ. Комментарий из чата. У Путина, как ни посмотри, всякие знакомцы, коллеги, друзья, приятели, все при деле, или владеет суперкрупным бизнесом, или долями, или должностями, не забывает своих. Тут, ты знаешь, у меня есть два вопроса. Наверное, сначала задам первый, потом второй. Первый вопрос, да, то есть ну, мы можем сказать, да, что эти люди обязаны своим возвышением благодаря тому, что когда-то с Путиным пирожки в, значит, столовке юрфака ЛГУ ели. Ну, то есть, или же, может, они просто талантливые. То есть вот мы понимаем, что именно их возвышение в таком количестве именно связано с Путиным. Может, образование хорошее было, Саш? Знаешь, может, юрист вообще, юристы всегда в цене?
Тоже об этом думали, когда готовили материал. Но на самом деле, может быть, образование, конечно, и стало хуже, но я не знаю ни одного другого выпуска, который вот так сплоченно возвышался, занимал такие большие должности, зарабатывал такие деньги и так далее. И, конечно, думаю, это связано именно с тем, что они все вместе когда-то пересекались с Путиным. Другого объяснения у меня просто нет.
Такой второй вопрос. Да? Но ведь есть те, кто... Вы там тщательно проследили судьбу всех. Есть те, кто, казалось бы, судьба довольно обычная. Да? То есть, получается, не все получается. Вот расскажи, как ты думаешь, почему, да, и в чем заключается, хотя, если есть общественный интерес, общественный интерес в их судьбе, но в целом пример, да, и почему? Кому-то повезло, как Вите Хмарину или Бастрыкину, да, а вот кто-то не взлетел.
Думаю, это связано с тем, ну, у кого-то еще тогда, может быть, установились какие-то более близкие отношения, у кого-то еще что-то. Я не думаю, что тут дело в каких-то профессиональных качествах или еще в чем-то. Ну, вот изучали одного из однокурсников, там был такой Игорь Соболевский, он был заместителем Следственного комитета при прокуратуре в 2008-2009 годах, и у него довольно-таки любопытная история приключилась. Он оказался на записях прослушки, я так понимаю, это делали испанские правоохранительные органы, и оказалось, что он там связан каким-то образом с Тамбовской преступной группировкой. И судя по тому, что он там говорил, ну, об этом писал инсайдер, по-моему, судя по тому, что там вот этот вот Соболевский говорил, Тамбовская группировка активно участвовала в назначении Бастрыкина на должность главы Следственного комитета. И это не из-за профессиональных качеств, это какие-то иные объяснения должны быть, но явно не профессионализм. Хотя среди однокурсников, конечно, там есть очень много обычных нотариусов, каких-то судей, адвокатов, кто-то работал там юрисконсультом или еще где-то. Есть, ну, это известный факт, что среди однокурсников Путина был человек, придерживавшийся, так скажем, оппозиционных взглядов, он был правозащитником и пытался участвовать в выборах, по-моему, «Справедливой России», он был когда-то депутатом Ленсовета, вот, сейчас он умер, но это был известный факт, что, ну, вот он был не согласен. По-моему, его фамилия Полозов, и мы о нем тоже написали.
Ну, то есть, окей, тогда здесь связан с этим вопрос. На твой взгляд, да, почему настолько важно ему, вот даже если, не знаю, он пирожок поел в столовке, все равно именно этих людей тащить, да? Может, понятно, что там те, кто высоко взлетели, типа Бастрыкина или главы Верховного Суда, да, значит, Подносовой, да, значит, да, наверное, более близкие отношения. Но кто-то явно там менее, но все равно все хорошо у людей, пристроено. В общем, почему? Почему настолько важно вот именно широкие свои, да? Потому что если я вспоминаю своих однокурсников, ну, там есть у меня хорошие отношения там с парочкой. Вот если, я не знаю, стану начальником, наверное, я их бы позвал, да? Ну, если бы у них были хорошие качества. Но не десятки людей.
Думаю, это попытка обеспечить лояльность этих людей. То есть эти люди, с которыми... Возможно, они там, как считают Путин или сами эти люди, они прошли огонь, воду и медные трубы, обучаясь в ЛГУ там почти 50 лет назад. Возможно, они считают, что вот они действительно вместе прошли какой-то путь. И, конечно, получив такую должность от Путина, получив какие-то блага от него, они будут понимать, что они обязаны всем, что у них есть, не своим каким-то профессиональным качеством, они обязаны одному человеку, это Путин.
Последний вопрос здесь, в этом блоке. Вот скажи, пожалуйста, там довольно много вы действительно уделяете внимание, ну, казалось бы, людям, ну, второстепенным. Ты сам говоришь, да, что они там не сильно достигли, но все равно о них рассказываете. Вот здесь такой, знаешь, этический вопрос. А в чем общественный интерес, если они ничего не достигли? То есть очевидно, что единственная их связь с Путиным — это что они однокурсники. Может, ну, может, им самим, значит, не сильно приятно. Мы же не знаем где-то в глубине души. Но вы все равно подробно о них рассказываете. Здесь какой общественный интерес?
На самом деле, как раз мы про очень многих рассказали буквально одной строкой. И не останавливались на них подробно. Мы не собрали там фотографии всех, ну вот в этом самом фотоальбоме. Какие-то люди у нас там без фотографий, и не всегда только потому, что мы не нашли эти фотографии. Но просто люди занимаются там каким-то своим делом. Но в том числе многие из тех, кто, казалось бы, ну вот, ничего особо там, больших высот не достиг, работал там простым нотариусом или даже мировым судьей в Санкт-Петербурге, они все равно все летали на вот эту встречу в Горном Алтае. Встреча явно проводилась не за их собственные деньги. Она проходила в государственной резиденции, в которую просто так, наверное, попасть невозможно. Ну и поэтому вот они постоянно встречаются, но мы считаем, что, мы посчитали, что это важно, и это характеризует, даже и это характеризует, конечно, не их, это характеризует тех людей, которые все еще занимают какие-то высокие должности, которые имеют какие-то большие ресурсы, это характеризует Путина. Вот то, что они встречаются, то, что они настолько дружны, что там распределяют между собой вот эти вот должности, какие-то ресурсы и так далее.
И там уточняющий вопрос был у меня, и на этой встрече в Горном Алтае, скорее всего, был, собственно, сам Путин, да, то есть вы предполагаете или даже знаете?
Не скорее всего, он точно там был. Мы сначала, причем он был буквально за 2 дня до этой встречи в соседней Тыве, и там были сделаны вот знаменитые фотографии с полуголой рыбалки вместе с Шойгу. А потом он слетал, по-моему, в Кировскую область, там принял участие в каком-то мероприятии, и потом вернулся в те края, прилетел в Горный Алтай, и местные журналисты даже упоминали, что вот у него там какие-то мероприятия в Горно-Алтайске были, и потом он планирует встретиться с близкими какими-то. Там не было речи про однокурсников, но, как я уже упоминал, мы созвонились с одной из однокурсниц, которая подтвердила, что ну, действительно эта поездка была, и Путин там тоже присутствовал.
Ну, в общем, наверное, всем нам хотелось бы, чтобы на нашей встрече с однокурсниками нас привезли на самолете в Горный Алтай. А, да, в материале «Хроник» есть, собственно, там детально прописано там все имена, это реально путеводитель. А, и мне кажется, кстати, он пригодится будущим журналистам, потому что если вдруг кто-то из однокурсников где-то всплывет, да, как они периодически всплывают, да, то вот такая детальная работа, настоящий именно, знаешь, кусок, часть жизни Владимира Путина. Об этом мы поговорили с главредом «Хроник» Сашей Шуршевым. Саш, спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо тебе.
Следующий материал по форме похож на путеводитель по однокурсникам Путина, потому что здесь тоже большая сложная фактура, которую дальше авторы упаковывают в нечто удобоваримое, в нечто, что можно прочитать, посмотреть и разобраться. Это календарь домашнего насилия. Он реально оформлен как календарь, и мы с вами посмотрим потом это визуально. Но прежде всего это дата исследования о том, как в России судят за домашнее насилие. И об этом проекте я поговорю с его редактором Владимиром Шведовым. Володь, привет.
Привет. Меня слышно? Все в порядке?
Экстра, как говорят в Болгарии. Я вначале... Мы должны сделать два дисклеймера. Один дисклеймер сделаю я, но у меня он маленький, да, что я участвовал в промо этого проекта, но я не получал никаких денег, это был нон-профит, просто я записывал отрывки из судебных решений. Но у тебя, так понятно, тоже есть дисклеймер.
Да, мой дисклеймер в том, что основные авторы этого проекта пожелали остаться анонимными, поэтому его презентую в публичном поле я как редактор. Ну, я нахожу некоторую иронию в том, что проект о гендерном насилии, в первую очередь о насилии над женщинами, представляет белый мужик. Это, конечно, немного иронично. Но, тем не менее, я думаю, что я могу рассказать об этом проекте. Он действительно заслуживает внимания, на мой взгляд.
Ну, я бы сказал, что не скорее, что, знаешь, ирония, а скорее грусть, потому что, насколько я понимаю, авторы в России находятся, да, собственно, в том числе с этим связаны их опасения. Давай начнем с метода, потому что, да, прости, да, с метода. Что вы собрали, какие данные, и правильно понимаю, что там задействовали искусственный интеллект, если да, то каким образом, расскажи, пожалуйста.
Да, действительно, в этом проекте две составляющих, одна из которых такой бэкэнд, это, собственно, анализ этих данных, то, что, может быть, не все увидят, но то, что на самом деле очень важно. Мы сделали большую работу, мы проанализировали больше 5000 судебных решений, и эти 5000 решений мы отобрали из 30000, которые мы взяли за первые полгода 2024 года. Анализировали мы их так. Сначала мы с помощью парсера от проекта «Если быть точным», кстати, всем рекомендую обращать на него внимание, отличный проект, работающий с данными. Мы загрузили дела, в которых так или иначе могло фигурировать домашнее насилие, с судов всех регионов России, а также аннексированного Крыма. Но поскольку очень многие дела, касающиеся домашнего насилия, попадают к мировым судьям, мы здесь применили еще такую нашу новацию. Мы скачали дела с сайтов мировых судей, и для этого дата-отдел верстки, он с нуля разработал больше 10 разных программ, которые все это скачивали. В общем, подготовка заняла много времени. Но когда мы все это скачали, стало понятно, что у нас вот 30 тысяч актов есть перед глазами, и это колоссальный совершенно объем, который невозможно руками перебрать. Хочу заметить то, что это тоже далеко не все, потому что многие решения не публикуются. Опять же, судебные акты часто выкладываются запоздало. Поэтому, кстати, у нас только первое полугодие. Периодически нас спрашивают, почему мы не взяли там больше времени, последний там сентябрь, октябрь. Ну вот потому что все это очень медленно пополняется, и даже в нашем случае мы далеко не все могли загрузить. Так вот, эти 30 тысяч судебных актов мы анализировали как раз с помощью искусственного интеллекта на базе GPT-4. Там есть специальная его версия от августа 2024 года. Дорабатывали промпты, всячески тестировали, проверяли результаты. Много было ошибок, потому что понятно, что не всегда на нейросеть можно положиться. Но вот благодаря этим отсевам с помощью выборки только таких дел, в которых есть признаки домашнего насилия, мы получили около 5000 судебных решений. И вот уже дальше с ними мы работали, и из них выбрали 245 приговоров в отношении мужчин, которые убили своих девушек и жен. Повторюсь, мы не слишком сильно акцентируем внимание в проекте именно на количественных показателях, потому что мы понимаем, что случаев убийства женщин в результате насилия гораздо больше, и для нас важно было выявить не столько общее значение, сколько те тенденции, те вообще особенности, как именно российские судьи выносят решения по этим делам.
Да, я как раз хочу здесь уже перейти к содержанию, да, потому что форма, она важна, и на стриме про Слушка мы говорим про форму. Здесь действительно, я такого исследования еще, где и искусственный интеллект, и парсеры в российских медиа, наверное, не встречал, или кто-то не говорит об этом, было интересное, похожее, знаешь, по выборам, но вот, поэтому это важно, и всем советую методику изучить, но это еще и страшное содержание, да. Но если я правильно понимаю, да, ведь основной массив — это штрафы, да, это не убийство, а штрафы, когда людей штрафуют за домашнее насилие. Давай сначала начнем со штрафов. Даже можем показать эту количественную инфографику. Расскажи, пожалуйста, правильно я понял, что здесь наказание всегда, ну, как правило, минимальное? И почему?
Да, это совершенно верно. 5000 рублей — это основное наказание. Его назначают в 66% случаев, если мы не говорим о делах, там, об убийствах, а говорим именно о побоях. И, на мой взгляд, это, конечно, издевательское совершенно наказание. То есть его в 2024 году всерьез воспринимать невозможно. 5000 рублей — это не то, что может остановить насильника. И, как мне кажется, это очень важно на этом остановиться подробнее, потому что многие из тех дел, которые мы приводим в нашем проекте в рамках календаря, они показывают, что вообще-то это довольно жуткие события, это ненормально абсолютно. И когда ты узнаешь, что актер насилия был прощен или получил наказание в виде 5000 рублей, ты понимаешь, что, по сути, все эти люди могут продолжать творить все, что они хотят, и ничего им за это не будет. И, возможно, даже еще хуже будет для тех, кто страдает от насилия, потому что после такого штрафа можно предположить, что человек только еще больше становится злым, он может проявлять агрессию по отношению к своей партнерше. Короче, никакой меры превентивной, которая бы удерживала их от насилия, в этом нет. Почему это происходит? Это хороший вопрос. Мы старательно избегаем в своем исследовании каких-то предположений, домыслов, догадок, с чем это связано. Потому что, ну, всерьез как-то копаться в головах этих судей, объяснять для самих себя и для читателей просто на основании там каких-нибудь комментариев экспертов было бы, наверное, неправильно. Наша задача именно показать, вот как оно происходит, происходит именно сейчас, именно в 2024 году. Почему так? Ну, это вопрос философский, можно на нем, наверное, дискутировать, но у нас все-таки качественная дата исследования, поэтому мы намеренно оставляем это за скобками.
Да, но здесь, мне кажется, знаешь, чтобы подчеркнуть количественную составляющую, очень важно сказать, да, вот это прям, эта цифра меня потрясла, что каждый день, то есть в том числе сегодня, в России рассматривается одно дело о домашнем насилии, да, то есть это вот каждый день где-то в одном из регионов.
Это еще самый минимум одно, на самом деле их значительно больше, то есть как минимум одно дело точно.
Уточняющий вопрос. А как повлияла декриминализация да, домашнего насилия, которое произошло в каком году, не помню сейчас. Вообще, как она повлияла на тот факт, что это, как правило, штраф и, как правило, минимальный штраф? То есть здесь, есть ли здесь корреляция между декриминализацией и такими мягкими решениями?
Ну, опять-таки, в рамках нашего исследования мы не можем об этом говорить, потому что мы анализируем именно момент здесь и сейчас, мы не сравниваем его во времени и не можем сказать доказательно и точно на основании наших данных, как это изменилось. Но есть предположение, просто, которое состоит в том, что мужчины, совершающие это насилие, стали еще более безнаказанными, потому что, ну, повторюсь, те решения, которые выносят по административным протоколам, ну, совершенно их не останавливают от дальнейших каких-то проявлений агрессии и насилия.
Окей, ты сказал, что в голову к судьям не полезешь, но, насколько я понял, да, судебное решение позволяет залезть немножко в голову к насильникам, да, то есть тем, кто избивает, убивает там жен и партнерш. То есть вы вычислили поводы, да, и в каком состоянии люди прибегали к насилию. Можем даже эти цифры показать, и расскажи, пожалуйста, детальней.
Да, действительно, вот эта составляющая для нас была важна, потому что мы хотели показать, что приводит к этому насилию, как аргументируют свои действия насильники, потому что это как раз те данные, которые есть в делах. И в нашем исследовании мы много приводим выдержек. И, честно говоря, это такая, наверное, одна из самых, ну, для меня лично шокирующих вещей, как вообще эти люди объясняют то, что они делают, как они относятся к своему поступку, особенно если речь об убийстве. Это какой-то зачастую вопиющий инфантилизм, вообще неадекватное оценивание того, что человек сделал. И некоторая аргументация там, в духе того, что человек подумал, что на их пару была какая-то порча, что их сглазили. Поэтому он сначала возил свою девушку молиться в храм и показывал ее колдуньям, потом совершил какой-то обряд, а после этого все равно ее, значит, убил. Но такого рода вещи, когда читаешь, вообще не понимаешь, насколько люди адекватны. Или не обязательно говорить об убийствах. Очень много таких абсурдистских совершенно каких-то ситуаций, когда на почве самой банальной бытовой какой-то ерунды, в духе того, что женщина приготовила мужчине не то, что он хотел, вместо картошки хинкали или наоборот, я уже не помню. После этого он ее избил. Но то есть, с одной стороны, это какие-то практически анекдотические ситуации, с другой стороны, когда ты обо всем этом задумываешься, ты понимаешь, что каждую минуту вот буквально где-то происходит нечто подобное, и очень мало еще потом, что из этого дойдет до суда. И, как мне кажется, вот такие какие-то совершенно нелепые случаи насилия, они, наверное, даже более пугают, потому что они вообще просто остаются никак не отрефлексированы, никак не замечены, как правило, в медиа. Вот. Ну а из выводов таких чисто цифровых, ну, наверное, важно сказать, что каждое третье убийство было совершено на почве ревности. Это прям очень заметный тренд, очень важный, который мы обнаружили. Ну и, конечно, безумное засилие алкоголя. То есть больше, чем в 4 из 5 случаев мужчины, когда какие-то совершали особенно жестокие преступления, избивали до смерти своих партнерш, они были пьяны.
Вопрос от нашего редактора. Он, возможно, скажет, что в рамках нашего дат-исследования мы такой ответ не давали. Тогда я спрошу у Владимира Шведова просто как гражданина и журналиста. Можно ли сказать, что после начала войны, да, домашнее насилие стало больше? Я понял, да, что вы брали этот короткий период, но, может быть, все-таки какое-то проводилось сравнение, скажем, с 21-м годом, 20-м. В общем, видна ли корреляция между возвращением с войны, да, людей с ПТСР, вообще ростом какого-то насилия в обществе из-за войны? И как это влияет на домашнее насилие? Можем ли мы сказать, что такое влияние уже зафиксировано?
Да, ты уже забежал вперед и сказал, что на качественных данных мы не можем об этом говорить, потому что наше исследование фиксирует момент, а не сравнивает с прошлыми событиями. В том, что касается войны напрямую, которая у нас отражена в нашем наблюдении, это то, что судьи учитывали в качестве смягчающего обстоятельства участие мужчины в специальной военной операции. Это такая формулировка в решениях судей. Это есть. В том, что касается моего личного ощущения, да, безусловно, рост этого насилия есть, но, и об этом, кстати, говорят тоже эксперты, какого-то прямо взрывного роста, который бы был очень характерен и очень заметен, пока не наблюдается. И, возможно, это, опять-таки, сейчас не в рамках исследования, а скорее оценка, связанная вообще в целом с работой над этой темой, Это связано в том числе с тем, что наиболее подверженные агрессии и проявлениям насилия люди, они сейчас, собственно, не со своими партнершами, ни в семье, ни дома. То есть они как раз находятся сейчас далеко от тех, кому они могли совершать это насилие, и по большому счету гораздо больше людей не вернулись, а остаются там. И поэтому каких-то скачкообразных изменений эксперты еще пока не отмечают.
Перед тем, как перейти к следующему вопросу, я и зачитаю из чата, да, это касается штрафов, что самое интересное, что если насилие в семье, ему же штрафуют, платит деньги семья, да, то есть, а если эта семья малообеспеченная, да, то это как бы из бюджета, условно, может у жены эти деньги забирать, самый парадокс. Ты уже сказал про смягчающие обстоятельства, поэтому давай поговорим про приговоры, да, то есть что мы видим по приговорам, да, с каким сроком за убийство приговаривают, и есть ли здесь какая-то тенденция, да, какое-то общее понимание, что там, не знаю, жестче, мягче, даже можем показать инфографику.
Да, некоторые тренды здесь отмечаются. Кстати, про штраф тут еще, да, довольно глупо, что получается, что страдает от этого женщина, а штраф в любом случае это не те деньги, которые достанутся ей, то есть абсолютно норма никак ситуации не помогает в любом случае, даже если это не у нее из кармана достают. А что касается приговоров, да, во-первых, мужчины получают наказание ниже среднего предусмотренного частью первой статьи 105 убийства, то есть меньше 10 лет в 3 из 4 случаев получают. И у нас там отдельно мы оговариваем, что видно прям очень отчетливо, что убийство незнакомых людей, например, на почве ненависти в той выборке, которую даже мы могли наблюдать, как правило, приводит к более строгому наказанию, чем убийство внутри семьи. И отдельно надо сказать, да, про дела, в которых возможно присуждение штрафа, это побои, административные протоколы. Там в подавляющем большинстве случаев, повторюсь, больше 2/3 все заканчивается штрафом в 5000 рублей. Это минимальное наказание, которое вообще возможно. Также есть ряд случаев, когда в принципе не получают вообще никакого наказания мужчины. Это, конечно, не так часто бывает, но, тем не менее, такое случается. Мы тоже это отмечаем. И, наверное, ну, где-то порядка 8% дел ограничились тем, что привели к тому, что судьи ограничились устными замечаниями. Хотя вот мы тоже приводим там пример, что эти устные замечания были в случаях вполне такого ощутимого насилия, когда вот мужчина и таскал жену за волосы, и избивал ее. В общем, это не то, чтобы какая-то невинная была ситуация. И лично меня еще, как редактора, который вот это все перед глазами видел, как-то отдельно триггернула история про смягчающие обстоятельства в виде наличия детей. Это довольно частый был мотив у судей. И, как мне кажется, это абсолютно ненормальная ситуация, потому что эти дети, там, которые становились смягчающим обстоятельством, они, вообще-то говоря, тоже травмируются, даже если физически не становятся жертвами насилия со стороны мужчин. Они, как минимум, его свидетели, они наблюдают это, они травмируются из-за того, что получают так называемую травму свидетеля. Опять-таки, в некоторых случаях они вообще-то обращаются в полицию и ее вызывают, а потом сталкиваются с тем, что полиция ничего не делает. Понятно, что какое-то точное здесь исследование провести нельзя, но у меня есть просто личное ощущение, что эти дети, конечно, жутко травмируются в этих ситуациях, и тот урон, который они получают в ходе и этого насилия, и дальнейших судебных разбирательств, никакие штрафы в 5000 рублей никак и никогда не компенсируют.
Они же там еще бывают свидетелями, да?
Да, да. Более того, они иногда, собственно, и спасают женщин, то есть вызывают полицию. У нас есть несколько примеров в нашем исследовании в его пользовательской части, как, собственно, дети и вызывали наряд, потому что больше некому это было сделать.
Там еще есть цифры, о которых стоит поговорить, но, знаешь, у меня прям еще раз назрел вопрос. Все-таки вот ныне современное путинское государство, оно вообще Вот как к этому относится? Ну, то есть, вот, окей, в голову к судьи мы залезть не можем, да? То есть, почему они всегда стараются мужчину там или минимальное наказание, или вообще, чтобы он сбежал наказание? Окей, не можем залезть. Но, наверное, судьи как-то отражают общую государственную политику, по крайней мере, в путинской России, да? Вот есть декриминализация насилия, это факт, да, который, насколько я помню, был принят под таким давлением вот традиционных кругов, да, потому что вот, значит, традиционная ценность — бить жену. Но одновременно я вспомню, что периодически даже там условно Москалькова, да, уполномоченного по правам человека, поднимает вопрос о ужесточении наказания. В общем, государство, оно что по этому поводу думает? Оно там, не знаю, планирует ли ужесточить что-то еще? Потому что вот как-то непонятно лично мне отношение государства ко всему к этому.
Да, я думаю, оно не только тебе непонятно. В общем, мы, поскольку здесь тоже не можем говорить как-то с точки зрения данных, мы хотели вот эту часть подчеркнуть и подсветить через сопоставление тех дел, которые мы приводим, с разной болтовнёй, которую совершают российские официальные лица. И как раз в календаре, вот в той публичной части нашего исследования особенное внимание этому уделили, потому что, конечно, это производит впечатление. 24-й год официально в России называется годом семьи. Соответственно, семью как бы российское государство обязуется особенно сильно оберегать и защищать в этот год. Но мы видим, что это все сводится к какой-то пустой демагогии, к разговорам, к каким-то мероприятиям для многодетных, каким-нибудь подаркам, конкурсам. В общем, ко всякой мишуре. И при этом реально какие-то меры, которые бы как раз могли женщин и детей в этих семьях сберечь и помочь им, и это вполне можно было бы как-то упаковать тоже, как мне кажется, в рамках естественного какого-то государственного интереса. Нет какого-то прям фундаментального противоречия здесь. Но это совершенно не делается, и у нас такой очень небольшой, очень печальный блок в конце нашего текста посвящен как раз тому, есть ли вообще перспектива, что как-то эта ситуация изменится. Но и по мнению всех, с кем мы разговаривали, какого-то реального фундамента для того, чтобы сейчас ситуация изменилась к лучшему, там и на уровне законодательства, и на уровне работы полиции, и вообще взаимодействия разных социальных органов, которые так или иначе работают с семьями в России, этого совершенно нет. И те какие-то предложения, которые изредка возникают, да, там Москалькова говорила, что государство должно вернуться к обсуждению закона об ответственности за насилие в семье, и какие-то периодические там высказывания бывают со стороны так называемой системной оппозиции, партии «Новые люди», но это все абсолютно замыливается, это не получает вообще никакого хода. Мы все знаем, что закон о домашнем насилии в России уже много-много лет маринуется, и ни одна из его редакций, ни одна из его версий не получила никакого хода. И вот те эксперты, с которыми мы разговариваем, сходятся в том, что именно с точки зрения какого-то здорового государственного участия в решении этой проблемы мы находимся сейчас в той точке, где ждать вообще ничего хорошего не приходится. И сейчас нет никаких оснований полагать, что какие-то политики будут всерьез заниматься тем, чтобы этот закон был принят в той или иной форме, хоть в какой-нибудь. И поэтому остается полагаться только опять на самих себя, на правозащитные организации, на какие-то НКО, которые могут помочь. У нас отдельный блок посвящен тому, куда можно обратиться, если вдруг все уже вошло в критическую стадию или если, наоборот, нужна какая-то предварительная консультация. Но общее место — это то, что государство ничего хорошего здесь не обещает. И интересно, кстати, то, что одна из тоже мер, которые судьи приводили в качестве смягчающего какого-то обстоятельства, это аморальное, значит, и антиобщественное поведение женщины. И вот здесь, опять-таки, личное мнение выскажу. Мне кажется, что вот это... это какой-то признак времени тоже, потому что всерьез называть поведение женщин перед убийством, я не говорю там даже о побоях, а реально о делах, где женщины были убиты, называть их аморальными, это вот и есть высшая, по-моему, аморальность какая-то системы. И как можно это оправдывать, мне совершенно непонятно никакими мерками.
А так а что здесь, там же в делах приводится, ну, пример, что это означает с точки зрения судьи, аморальное поведение, которое дает основание смягчить наказание, например, за убийство? Если можешь, если это вообще можно уточнить, уточни, пожалуйста.
Ну, как правило, это касалось каких-то конфликтов, ругани, общения, которое посчитал человек, который совершил насилие неподобающим. Один из вопиющих примеров мы вынесли даже тоже в часть, доступную для всех, потому что нас он впечатлил как-то вместе с авторами. Там аморальным поведением было названо то, что женщина, которую потом убил партнер, она сообщила его официальной жене, что, значит, вот у них есть какой-то роман, и вот это ее сообщение об измене официальной жене этого мужчины было признано судом аморальным и каким-то шантажирующим поведением. Повторюсь, эта женщина погибла.
Кошмар. Ты еще как раз говорил про, да, закон, который маринуется о домашнем насилии. Но если я правильно понял, это меня особенно цепануло, поэтому хочу уточнить, что там какая-то особая роль есть патриарха Кирилла, да, человек, который, казалось бы, должен, хотя это, наверное, уже лишнее, казалось бы, должен стоять на страже, значит, нравственности, что чуть ли не Кирилл тормознул или тормозит как раз закон о уголовном наказании за домашнее насилие.
Да, это не вполне в рамках нашего исследования, но Верстка об этом рассказывала, о том, что действительно один из акторов, который конкретно тормозит вообще принятие законопроектов в той или иной форме по домашнему насилию, это Русская Православная Церковь и, по всей видимости, лично патриарх заинтересован в том, чтобы таких законов не было, потому что, значит, это несовместимо с традиционными, семейными и духовно-нравственными ценностями.
Еще ты как раз сказал, да, про... мы обсуждали эту историю, когда семья выплачивает штраф, то есть, по сути, потом это, значит, насилие, да, ложится опять же на женщину, собственно, она плачет этот штраф. Но, если я правильно понимаю, еще один вот вариант прихода обратно всей этой истории судебной в семью, это когда происходит примирение сторон. Да? Насколько я понимаю, это частое явление, но не всегда означает реальное примирение. И даже по итогам доводит, да, до новых случаев насилия. Расскажи, пожалуйста, про примирение вообще. Что мы понимаем? Это реальное примирение, какие-то страхи женщин, что угрозы женщинам? Что это?
Да, это тоже очень важный момент, который на самом деле требует какого-то отдельного разговора, потому что действительно женщины и отзывают заявление, и просят суд прекратить дело. И почему так происходит? Это большой вообще пласт проблем, потому что это и экономическая уязвимость этих партнерш очень часто, это и уязвимое психологическое состояние, потому что агрессор их запугал. Это опять-таки и непонимание, а зачем вообще это нужно, если там будет опять какой-то штраф в несколько тысяч рублей, каким образом он поможет, если по факту потом станет только хуже, и деньги заберут из семьи. То есть очень часто женщины демотивированы вообще всем этим процессом и потом понимают, что якобы в их интересе как-то это все уже замять. Хотя надо сказать, что в принципе обращение и в полицию, и доведение дела до суда — это все очень травмирующий, неприятный процесс, и здесь уже очень многие не доходят до этого этапа, но вот есть и такая тема, что уже в рамках какого-то судебного разбирательства тоже женщины отказываются от того, чтобы настаивать на своем. И, конечно, у такого примирения могут быть негативные последствия, потому что назад фарш не провернешь. И агрессор, избежавший ответственности, может и не только не остановиться, но даже еще более жестокое насилие проявлять. И беда в том, что, пытаясь сохранить семью, зачастую эти женщины только приносят и самой себе, и иногда еще и детям дополнительный вред. Но можно ли как-то их здесь критиковать? Я считаю, что нет ни у кого такого права, потому что, находясь в настолько уязвимом положении, человек может совершать поступки, которые потом в дальнейшем навредят, в том числе и ему. К сожалению, это реальность.
Ну вот мы говорили о такой тяжелой, страшной теме, да, но при этом там цифры, они важные, показывают тренды, но при этом есть отдельная часть проекта, это, собственно, календарь. Вот. Я сейчас даже попрошу показать его, где собраны реально вот там страшнейшие истории. Да, со страшными цитатами. Расскажи, пожалуйста, вот про проект календаря, что это и почему вы так решили вот настолько, ну, почему решили сделать его в таком формате, в котором он сделан?
Да, это особенность нашего проекта. Вообще, чем он мне нравится, тем, что он сочетает в себе очень много составляющих, потому что исследование — это, конечно, важно, но мы понимаем, что от этих тем все подустали, это тяжело, это утомительно, и вообще далеко не каждый захочет целиком погружаться в эти все цифры, данные, и даже в то, что мы отобрали для читателей, это далеко не все, что мы изучали. Поэтому у нас есть особая интерактивная форма, спецпроект в виде календаря. И на самом деле, кстати, с него все и началось. То есть журналистка, которая была основным драйвером этого проекта, она для другого материала разбирала, чем занимался судья, и обнаружила, что судья на протяжении каждого рабочего дня рассматривал какое-то дело о домашнем насилии. Вот как-то это ее впечатлило. Мы это все обсуждали в разных форматах, как бы к этому подойти, и потом поняли, что для того, чтобы подсветить, сделать еще раз эту проблему видимой и как-то неожиданно прозвучать, нужна какая-то особенная форма, не просто текст исследования. И вот нашли такое решение с календарем, потом уже на него накрутилась и визуальная составляющая, довольно необычная. И через этот контраст какого-то домашнего уюта, настенного календаря, народных примет, каких-то благодушных заявлений этих российских политиков, мы хотели подчеркнуть, насколько вот те самые дела, которые рассматриваются каждый день, насколько они идут вразрез с этой умиротворенно-уютной концепцией, значит, семьи и дома, которую продвигает российское государство. И мне кажется, этот эффект реально сработал. Мы видим, что это исследование многие именно благодаря вот этой необычной упаковке опубликовали у себя, делились ими, изучали, листали эти листики в календаре. Там можно свою дату назначить и посмотреть, что было в этот день. Можно просто рандомно листать, пока не надоест. И, в общем, мне кажется, поскольку все мы устали и от негативного какого-то компонента и вообще от разговора на тяжелые темы, нужно для большей эффективности, для того, чтобы достучаться до аудитории, искать какие-то неожиданные ходы. И в этом случае вот этот календарь, при всей там его сложности и большом количестве ресурсов, которые мы на него затратили, мне кажется, он себя оправдал.
Ну да, я понимаю. То есть есть дата-исследование, да, которое тяжелое, цифры тебя прям давят, да, тебе выделены буллет-поинты, но все равно я, кстати, согласен, что даже там есть внутри исследования по одной истории, да, в качестве примера, но я согласен, что именно календарь, он тебя, скажем так, добивает и вот добавляет тебе это ощущение, что как раз именно каждый день такие дела рассматривают. Я как раз здесь соглашусь, что просто исследование без календаря это было бы другое, наверное. Скажи.
Да, я просто хотел сказать, что в целом, вот как работая в медиа, хочу сказать, что спецпроекты — это почти всегда очень большая нагрузка, это очень долго, это очень тяжело и зачастую себя не оправдывает, потому что просто выпущенное исследование, может быть, не хуже сработает. Но мне кажется, именно в случае вот этой проблемы домашнего насилия она достаточно описана, в общем, об этом много говорили в предыдущие годы, и в целом нельзя сказать, что есть какая-то экстра эксклюзивность вообще в самом факте, то, что оно происходит. Поэтому вот тут нам было как-то особенно важно придумать некий неожиданный ракурс и заход через какой-то такой ошеломляющий эффект. И я вот отмечаю, что действительно календарь как визуальное отображение этого насилия повседневного, он сработал.
Ну, я еще обращу внимание, помимо календаря, и всем советую, это, конечно, тяжелая вещь, но всем советую календарь посмотреть, ссылка будет в описании, естественно. Все-таки отмечаю именно подход к исследованию, потому что я применение искусственного интеллекта помню только вот одно, это на анализе выборов, возможно, будет больше. И из чата зачитаю одно сообщение, Гульнара пишет: «Хороший материал в верстке, напоминание, насколько все плохо и удручающе с домашним насилием в России». Зато чайлд-фри запрещают и за квадроберами охотятся вместо действительно профилактических действий. Владимир Шведов, редактор этого проекта. Спасибо тебе большое, Володь, что на эту тяжелую тему, отдуваясь за своих коллег, которые не смогли прийти, рассказал.
Спасибо большое, и я правда считаю, что несмотря на все, что происходит в последнее время, очень важно не забывать и вот о таких укорененных и, может быть, уже привычных проблемах, как домашнее насилие. Давайте не забывать о нем.
Спасибо тебе, пока. Ну что, друзья, последний материал тяжелый, но важный. Про однокурсников Путина тоже советую путеводитель изучить. Для разгрузки обращаю внимание на материал «Таких дел», посвященный школе в сибирском селе, где учится одна ученица. Собственно, ради этой ученицы школа еще существует, и это обеспечивает сама школа, да, 7 рабочих мест в селе, где живут, по-моему, 70 человек. В общем, и трогательная, одновременно в чем-то страшная история, да, в «Таких делах» вышел такой материал. Это был стрим-прослушка. Я прошу вас, что понравилось, что не понравилось, честно пишите в комментариях. Может быть, знаете, что я их читаю даже сам, надо... отвечаю довольным или недовольным людям. Также можно оставлять комментарии в телеграм-канале Захаров, также там переписываюсь. Призываю вас, если понравилось, поставить лайк. Ну, если что-то не зашло, не обессудьте. Вот. Тогда расскажите, что вам не зашло. И в рубрике «Лайфхак» будет скорее не лайфхак, а рубрика «Возвращаясь к напечатанному». Если помните, когда... вышло расследование про Невзенгейт в ВБК, потом у меня здесь был Рома Доброхотов, да, который делал факт-чек всей этой истории, и Андрей Сошников из системы, который рассказывал, как он работал с утечками. И тогда Андрей выдвинул интересную мысль, да, что ему бы хотелось увидеть переписку Невзена и Блинова в виде вот такого на экране, да, с таймлайном, что происходило, что происходило в жизни Невзена в этот момент. И сегодня в медиазоне вышло, ну, дата исследования, тире просто опубликована вся эта переписка, там можно кликать, смотреть, разные форматы, очень классно, довольно убедительно. Они также в медиазоне считают, что вряд ли эта переписка была поддельна, так что скорее это не лайфхак, а возвращаясь к напечатанному. Хотя есть вопрос, если бы сразу же переписка была опубликована вот в таком вот виде, да, когда ты можешь сам все посмотреть, весь массив покликать, убедило ли бы это большее количество людей изначально, чем, как мне кажется, да, были люди не только те, кто там сомневались, потому что они считают там Невзена приличным человеком, да, и уверены, что он ничего плохого сделать не может, но и сомневались там люди, которые Невзена не знают, но им казалось, что это как-то это довольно странное. Да, в общем, вопрос, убедила ли бы такая публикация большее количество людей? Возможно, да. Это в том числе, кстати, и к вам вопрос. Ну, это, как говорится, всегда можно вернуться к теме и сделать ее лучше, что вот, собственно, сделал Медиазона, опубликовав весь массив. Всем пока!